Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан в Амстердаме в квартире художника Демира Демирова. Демир и его пес Марк, голос которого вы тоже услышите, поселились здесь в прошлом году, а до этого жили в Ростове-на-Дону и в Москве. Персонажи работ Демира и его знакомые – люди, с которыми он встречался в России и в беженском лагере в Нидерландах. Геи, ВИЧ-позитивные, занимающиеся коммерческим сексом, наркопотребители. В России таким людям живется особенно сложно из-за правил, согласно которым лечиться от ВИЧ нужно по месту прописки, а въезд в страну ВИЧ-позитивным мигрантам запрещен. В июле 2018 года Минздрав опубликовал отчет, в котором говорится, что в Москве за год на 20% выросла заболеваемость ВИЧ, и это, конечно, не полная статистика. Демир Демиров рассказывает в своих символических работах истории, которые общество предпочитает не слышать. Разговаривая с художником, я не раз вспоминал фильм Рубена Кампийо «120 ударов в минуту», посвященный борьбе гей-активистов во Франции против костного государства, не понимавшего подлинные масштабы эпидемии СПИДа и не помогавшего самым уязвимым группам – наркопотребителям, мигрантам и заключенным. В Европе за 30 лет многие ошибки были исправлены, в России их не торопятся осознавать. «Я уехал из-за таблеток», — говорит Демир Демиров. Послушайте наш разговор.
Я так понимаю, что Демир Демиров — это псевдоним.
Это мое настоящее имя. Я родился с фамилией Демиров, а имя получил через полтора года Демир. Сначала я был Ахмед, затем Тофик, Пагиф. И только потом мне дали имя Демир, потому что нейтральное для российского слуха, русского и моей нации рутуристы.
Ты родился в Дагестане?
Да, я условно родился в Дагестане. Я родился в недоношенном Сибири и потом уехал в Дагестан, где я получал свидетельство о рождении.
Мы знаем, что происходит с ЛГБТ-людьми на Северном Кавказе. Я думаю, что твоя ситуация не исключение. Ты пережил там немало проблем. Я не знаю, как твоя семья реагировала на то, что с тобой происходит. Расскажи свою историю.
С Северным Кавказом на самом-то деле связано очень мало. Это родственники и семья. Но семья сейчас, слава богу, живет в Ростове-на-Дону. А на Кавказе начиналось становление у меня как гея, да, продолжилось оно уже в Сибири, и с основными трудностями я там не сталкивался, к сожалению, к счастью. И я мало что знаю, когда приезжал, у меня романтические моменты были, ну, урывками, и я со всей опасностью, с той, которой ребята там сталкиваются, но на себе не испытывал. Я больше себя чувствовал свободным и в Сибири, и потом я учился в Ростове-на-Дону. То есть у меня родители не знали о моей сексуальной ориентации, но все мои близкие друзья знали. То есть я не мог скрывать, что я гей. Во-первых, сам образ жизни, то есть когда я понял, что я гей, это было 14 лет, сложилась вся стратегия жизни. То есть я знал, что мне нужно после 9 класса уехать из дома, найти какую-то профессию. Я был не особо в школе талантлив, поэтому я выбирал, куда мне пойти, выбирал художественное училище, где учиться я не смог, в силу того, что я не талантливый художник. Перешел сначала на бутафорию, а потом на реставрацию. И с трудом это все закончил. После училища я уже никогда не возвращался к искусству. Я учился на эстфаке, потом на эрфаке. Но параллельно, да, я рисовал и участвовал в выставках каких-то незначительных и занимался дизайном. На Кавказ я приезжал редко.
Жил в Москве, по большей части.
После университета, да, я перебрался в Москву. Я уже был ВИЧ-позитивным и понимал, что нужно... Но я не смогу лечиться в Ростове в силу родственных связей, которые есть и в больнице, и кругом. У меня были друзья ВИЧ-позитивные. Уже появилось лечение такое небольшое у них. Я знал, что это не страшно. Да, и в Москве уже там как-то пытался справиться с этим.
Сколько сколько лет ты уже ВИЧ-позитивен?
Порядка 10.
Я видел в интернете твое интервью после встречи с Элтоном Джоном в 2013 году. Ты как раз с ним по этому поводу и встречался, и обсуждал проблемы СПИДа в России. Помнишь эту встречу?
Да, это время начала лечения, и это время, когда в Москве начали отказывать приезжим, не имеющим регистрации в лечении. То есть там уже было сложно. Не только предоставляю документы о регистрации, что там гражданин России, я живу постоянно в Москве, у меня работа, это никак людей не интересовало, и отправляли в свои регионы. Я объяснил, что я не могу возвращаться в свой регион. Не в Ростов в силу родственных связей, где работают знакомые родственники папины. Не в Махачкалу, где просто, ну, как бы это смерти подобно. То есть диагноз ВИЧ, это диагноз, ты гей, ты умри. Я начал искать способы постановки на учет в Москве. Параллельно со мной еще был друг, у которого тоже был ВИЧ-позитивный статус, с которым мы получили. И нужно было помогать ему. У него уже была стадия СПИДа. Это да, у него ноль. По нулям все. Вот этот, короче, когда ты узнаешь, что человеку, который рядом с тобой, он по нулям, оно ввергает почему-то больше шок, чем твоя личная ситуация. И там вопрос стоял в первую очередь помощи тогда моему партнеру Кириллу, а затем уже там, типа, мне. То есть, как бы так, в принципе, вышло. Тело Кирилл получил лечение, а чуть позже получил я на полгода. Первые полгода, когда у меня был доступ к лечению, но затем он закончился. Все это было связано с регистрациями, прописками, и с тех пор в Москве я больше не получал медицинской помощи, там, типа, положим напрямую. Там. Не ходил сам врачей, куда-то ездил.
Полуподпольно как-то, да?
Ну, это не то, что полуподпольно. Можно сдавать в платных клиниках, да, это достаточно дорого. Там один анализ на тот момент стоил 14 тысяч, другой 7, другой, по-моему, там еще 8, на который нужно было обязательно. Плюс терапия, которая стоила сейчас 2 тысячи на тот момент. И это вся моя зарплата арт-директора уходила на меня, на лечение, плюс займы на своего друга кредиты. Все это не давало жить спокойно. Чуть попозже с позиции арт-директора там за 2 года скатился до состояния бездомного. В последнее время уже с людьми, там, которые не дали возможность жить у них. Ну, это были люди, которые занимались коммерческим сексом и были наркопотребителями, где я влился в это тоже. Но сейчас справляюсь с этим постепенно. Ну, успешно, я считаю. Но я благодарен, именно на этой квартире я начал рисовать снова, и они были рады. И первые эксперименты с рисунками, они были моими критиками, ценителями. Потом началась еще большая история от их, и все эти истории, в принципе, легли в основу первой серии «Внутренний свет». Это история ребят, которые принимали диагноз, принимали себя как гея через диагноз, принимали себя как человек-наркопотребитель. Кстати, очень успешно. Я не считаю, что наркотики плохая вещь. Считаю, что наркотики временно иногда нужны. Многие из них прошли какой-то этап, исчезли ли наркотики. Да, это они сейчас признают точно так же, как и я, постепенно выходят из этого, без всяких поддержек, самостоятельно. Постепенно.
Вот в этом интервью по поводу Элтона Джона тебя спросили, хочешь ли ты уехать из России, и ты сказал, что даже не раздумываешь на эту тему, потому что хочешь оставаться в России. Не знаю, насколько искренне это было сказано, но, по крайней мере, мы видим, что ты передумал. Почему?
И не передумал. До последнего жил в России, и переезд был совершенно не мой. То есть я не планировал переезд. Я уже смирился, что я останусь в поисках терапии вечной, что, скорее всего, не получится это найти, и что все будет печально. Да, эти рисунки появились как акции протеста в интернете. Там иногда они продавались за копейки, иногда менялись за еду, в первую очередь на собаку, да, которой нужно было ставить прививки, обеспечивать едой. Уехал я случайно и незапланированно. Я пытался отправить работы на выставку, а в России это сложно отправлять работы на выставки. Первый раз отказали. Почта России, не сказав причину. Нужны были бумаги собрать, я собрал бумаги официальные, их тоже не приняли. И третий раз я их уже отправлял нелегально, с не совсем чистой компанией, которая взялась. Их там задержали, мне нужно было прийти в полицию. Сказать, типа, мои эти работы или нет, и что на них изображено. На них было изображено два парня, обнимающихся, да, над ними солнце в виде младенца. Это тот как раз-таки было засчитано как педофилия, порнография. Испугался, со мной позвонил в скайпе организаторам выставки в Голландии. И у них узнал, что делать. Тут началась шумиха достаточно большая. Да, и там говорили, когда если кто-то к тебе будет приходить, либо что-то будет странное. Потому что звони нам, а во время звонка обычно к тебе не подойдут. Так вот мы и делали, и в течение 3 дней, в принципе, без паспорта нормального, получил визу. В субботу я пришел в посольство рано утром и вечером улетел. И как только я улетел, сразу же мои друзья из России отправили собаку, а здесь ребята в Голландии ее встречали. Я приехал с картинами, с одним рюкзаком. Сейчас сижу. До сих пор еще я в этих вещах из России.
Сколько лет уже прошло?
Я уехал в ноябре 2016 года в конце. И в начале декабря меня увезли после выставки в лагерь. Мне дали подумать 15 минут. Сказали, что... Во-первых, я не верил, что мне плохо в России до последнего. Но у нас же в России все страдают и мучаются, умирают. И умирают дети от рака, да? Умирают старики. Можно видеть, как человек, который тебе внешне нравится, копается на помойке. Ты хочешь дать ему покушать, а он обозленный выбивает это у тебя из рук. Мы же все прекрасно понимаем, что это нормальная жизнь. И когда у меня шло интервью, а там были такие вопросы, почему вы решили уехать из России? А решения-то, в принципе, не было.
То есть Россия сама за тебя решила?
Ну, я не решал уезжать из России, покидать Россию. Я по ней очень скучаю, но Россия для меня – это мои друзья, которые, к несчастью, тоже иммигранты, и больше они не живут ни в Москве, ни в России. Они живут в Индии, живут в Южной Африке, живут в Латинской Америке, в Нью-Йорке. Слава богу, один человек живет в Германии, я его вижу раз в полгода. В Париже, вот я с ним встречался. Но больше нет России. Я вот теперь вспоминаю о России. Да, и вот, в принципе, Россия это была моими друзьями, которых там нет. Ну, это как просто приехать в пустое что-то, вернуться. Есть еще 3 прекрасных человека в Москве осталось. Это художник Дима Передний и Арина, Оля, которые там в самой кризисной ситуации, когда говорили, мы не можем тебя с собакой поселить у нас, вот это коммуналка, а я живу с мамой, ну никак, но ну, мы что-нибудь придумаем. Придумали так, что вещи я хранил у Оли, а компьютер и все остальное у Арины, я приходил к ней заниматься. Но жить тут было невозможно. Найти работу было невозможно. Нужно возвращаться было в дом, где ребята работали. И у них было потребление, там нужно было ночевать, это беспокойство, там находилась собака. Да, утром нужно было идти на работу, соответственно, как бы, ну, не получалось. То есть никак выкарабкаться из этого. В России началась у него проблема ментальная, плюс неправильное лечение. Но это был веселый период. Такой, все обычно думают, это грустно. Нет, там я что-то о грусти не думал.
Ты говоришь, что и сейчас у тебя продолжаются психологические проблемы, которые возникли в России. Так, ну, приступы паники, панические атаки.
Небольшая паранойя. Да, она присутствовала.
Это связано с полицией? Со страхом власти?
Был случай, когда я пришел к ребятам на Белорусскую, где находился, где работал мой друг Ильдар и Эдем. Они работали, коммерческим сексом занимались. И в этот момент пришла полиция. И чтобы было откровенное издевательство, насилие, глумление просто. Не очень. Но я думал, что на людьми нельзя издеваться никогда. В моем представлении как бы этого в России не было. Да, оказалось, что это совершенно нормальная ситуация. Я пытался помочь Ильдару собрать деньги и чтобы он не находился, они были ВИЧ-позитивными, чтобы он поскорее туда вышел из задержания. Нас попросили собрать 43 тысячи. Я сделал клич по интернету среди ВИЧ-позитивных. Все понимали, что находиться там с ВИЧ-инфекцией, быть геем не очень хорошо. Очень быстро все собрали. До сих пор сохранился этот чек, как я оплатил. Это в липовом, ну, совершенно липовом банкомате, который стоял у них. Это был не Сбербанк, ничего. Это просто вставляешь деньги, выходит какой-то липовый чек. Деньги не взяли.
То есть как форма взятки такая?
Да, но никого не отпустили. У Эльдара шел депорт. Я просил адвоката прийти с утра, как и нужно было. Адвокат говорил, что они раньше с 12 не начнут. Такая какая-то была история, как они заинтересованы. То все выдавали НКО, некоммерческие организации. И с 8 утра начал ей звонить, но не поднимала трубку, подняла только в 10. А в 8 уже было решение о депортации, и его депортировали.
Куда?
Депортировали его в Ташкент. Ташкент, и там он не может даже установить паспорт, потому что прикурку постанавливать. У него, они поймут, что он занимался коммерческим сексом в Москве, это гей, и... То есть там это получить паспорт невозможно, и, соответственно, невозможно пойти и начать лечение. То есть, как бы, сейчас он там медленно умирает, и ничем ему помочь не могу, даже передать таблетки. Я решил больше не общаться с ним, такое жестокое решение, но не буду мучить ни его, ни себя. Как-то он должен сам понять, как ему восстановить паспорт. Российским НКО, некоммерческим организациям, активистам, конечно, большое спасибо, что они есть. Они рупоры общественности. А также жопа. Также ее жопа. Я их терпеть не могу.
Разные есть. Не надо всех объединять. Я думаю, так. Может быть, и хорошие есть.
Все хорошие просто делать ничего не могут. А когда могут, они боятся.
Что касается ЛГБТ-движения, то, я думаю, можно констатировать, что оно просто уничтожено разными способами. В основном просто всех вытеснили в эмиграцию, даже тех, кто не хотел уезжать. Я не думаю, что...
Нет, не все. Есть, которые успешно работают. Это называют, это прям работа. Потому что они работают с фондами, получают гранты, меняют свои какие-то направления. Сейчас я знаю, что в Москве появился шелтер для
чеченцев.
Сейчас я знаю, что он работает. Ну, это хорошо. Там меня не было, там была моя знакомая, которая занимается таким сложным вопросом, вопросом ЛГБТ в российских тюрьмах. Рассказывает мне очень интересные вещи, о которых мы никогда не могли знать, что бывают отношения как нормальные совершенно, как у мужчин, так и у женщин. Что не так все, как мы думали. Пишут совершенно замечательная работа. Сейчас хочется по ее работам что-нибудь порисовать. Наталья Донского, прекрасный журналист. Очень сложная тема, и приходится лавировать между своей журналистикой и людьми, которые не согласны. Там нужно переписывать постоянно, потому что для них это тоже очень тяжело. Там пишут, я тебе рассказывала свою историю, это... История прекрасная и смешная, ты ее написала так грустно. Я говорю, нет, я перед там помогаю Наташе. Говорю, да нет, Наталья совершенно замечательно написала, и, пожалуйста, продолжайте работать с ней, потому что очень нужно. Наталья недавно читала доклад в Брюсселе по этому поводу. То есть есть люди, которые все-таки делают в очень незавидном положении, потому что, как правило, такие люди не получают за это деньги. Я считаю, что это вот люди, которые закладывают фундамент будущей России, когда все все-таки мы все-таки станем на путь свободы. Эти люди ее фундамент.
Вот ты оказался в беженском лагере, и ты ВИЧ-позитивный и гей, а там очень много людей из стран, где к этому относятся крайне скверно, по религиозным, в первую очередь, соображениям. Были ли у тебя какие-то проблемы и конфликты там?
Мне помогло, что я не знаю языка совершенно. Я жил в арабском окружении, которое читается намаз. В моей комнате его не читали. В том доме, где я жил, его не совершали. Потому что там был я действительно это не хотел. Из мусульманской семьи я терпеть не могу. Ислам, христианство. И я не дам людям возможность читать это рядом со мной. И я наслушался этого в детстве. Для меня это идиотизм. Молиться можно так, когда тебя другие не видят. Я это делаю. Я никогда не видел, чтобы меня видели за молитвой. Это моя нетерпимость помешает любым способом. Мне это причинило столько боли, что я не хочу больше это видеть рядом с собой.
Ты начал в лагере рисовать тех, кто был рядом с тобой, эритрейцев и других.
Я продолжил рисовать геев. Эритрейцы, он единственный. Эритрейцы, они прекрасные. Для меня никак дети. Но проходил не так ген, проходил как иммигрант из Эритрея, где очень тяжелое положение. И это было основное. Да, он гей. Он как ребенок, без особого какого-то сексуального опыта. Мне нравилось тут. Это какое-то детство в нем. Я так думаю, что это детство у всей нации, как бы доброта вложена. Не знаю почему. Могут научить играть на барабане, могут что-нибудь тебе спеть, могут тебя обнять, потрогать, порадоваться, что они тебя встретили и уйти. Я люблю эту нацию.
В основном ты рисуешь портреты геев. Как ты выбрал свой путь в живописи?
Это не портреты. Это
фантазии на тему портретов.
Когда ты с ними разговариваешь, приходит какая-то одна черта, и ее ты передаешь. Только история и какой-то образ к этой истории, символ. До сих пор не считаю себя художником. Ты художник? Ну, как-то я боюсь еще этого названия.
Тем не менее, есть такая вещь, как, или считается, что есть такая вещь, как ЛГБТ-искусство, ЛГБТ-литература.
ЛГБТ-арт.
Да, да. Можно, ты считаешь, что это существует? Или, наоборот, это определение загоняет в какое-то гетто, в котором ты не хочешь находиться?
Мы недавно с человечком из Лондонского университета, преподавателем, на эту тему рассуждали. И там выяснилось, есть квир-арт, есть гей-арт, есть гомоэротика. И в процессе разговора там понимали, кто создает это. Создает ли это ЛГБТ от жизни, гей-арт. А если это не гей, но рисует ребят, то это гомоэротика, не гей-арт. Да, есть еще квир. Это так сложно дифференцировать все это. Я решил эту теорию, где человек по плану искусства не образован, не теоретик, неинтересно рассуждение на это. Но гей-арт, окей, гей-арт. А если гей рисует пейзажи, то что это?
Ну, в том-то и дело. Ну, наверное, речь идет об активистском искусстве.
Я думаю, что на каком-то этапе все-таки нужно выделять. Но этот этап тоже потом в дальнейшем нужно забыть. Очень срочно. Потому что это любовь к борьбе и к самовыделению, да, с ней можно заиграться и прострадать не одним поколением. Очень не хочется, чтобы ЛГБТ повторило путь расизма. То есть мне бы не хотелось так. Когда иногда мы уже заигрываемся с расизмом. Где-то он очевидный расизм, где-то его нет, и мы перетягиваем. Теперь есть позитивная дискриминация, когда лучше взять двух черных, а не взять одного белого, еще как-то. Но я бы не хотел, чтобы такое случилось с ЛГБТ, чтобы меня принимали куда-то не за способности, а за то, что я ЛГБТ не хочу.
Кстати, у многих в России существует такой стереотип, что, оказавшись на Западе, особенно в Голландии, человек вот со своей биографией будет, наоборот, поднят на щит, и все будут говорить, вот великий русский художник, не потому, что он хорошо рисует, а потому, что он ЛГБТ, ВИЧ, позитивный и так далее, и дадут тебе выставляться в самых лучших музеях, галереях, и вообще ты станешь немедленно знаменитостью. Я понимаю, что это совсем не так. И вовсе арт-круги не приняли тебя только потому, что ты рисуешь на эту тему и потому, что ты из России.
Да, основная проблема, что конечно же, нет. Есть всегда человек, который занят искусством, его определяют степень того, что он делает. У меня были выставки, конечно же, это только в ЛГБТ-сообществе. Какие-то другие выставки, там, не ЛГБТ, у меня их не было. Да, это была вот выставка в Париже, и сейчас намечается снова выставка небольшая. Я не могу сказать, что тебя будут носить на руках. Нет.
То есть вот эти фантазии о том, что здесь какие-то невероятные преференции ЛГБТ, тут уралов наоборот подавляют, они остаются в России, они выдуманы в России.
Нет, такого просто нет. Если ты действительно художник, ты думаешь, что в Амстердаме любому художнику получить право на выставку какой-то из галереи очень тяжело. Даже те, которые прожили здесь долго, я знаю, когда художник узнает, что у тебя было 3 выставки в Голландии, как у тебя это получилось, спрашивают. И для меня то есть, как бы этот вопрос меня поначалу удивлял. Даже столько галерей, столько площадок. Нет. Многие прожили 20 лет, рисуют дома, они настоящие художники. Я не понимаю, почему их работа неизвестна миру, особенно мой любимый художник – это Сук, да, его псевдоним. Я не понимаю, почему работы с текстилей никто о них не знает. И он, типа, у меня не было выставки. И он работает дома для себя, для своих друзей. Я знаю другого парня, художника, совершенно талантливого. Это фотограф, там, коллажист. За 5 лет после хорошей Ритвилд Академии известной выставок не было. Я не могу сказать, что меня любят как гей. Художника, человек, занимается гей-артом. Если я приду и будет девочка или мальчик не гей, то мы будем в одинаковых позициях. То есть никто не скажет, типа, это гей, давайте возьмем его, потому что нет.
То есть все это миф придуманный от невежества.
То есть как ты хочешь. То есть такое мнение, там типа, я недавно видел пост обо мне Пьер и Нарцисс, сообщество, там, да, типа, да, в Европе там типа можно такое, и все это будет легко. Нет. Я начинал рисовать это в России, не в Европе.
В России, я думаю, еще сложнее. По крайней мере, в Европе никто не испугается выставить такие работы. А в России просто невозможно сегодня, по крайней мере, представить их в какой-нибудь большой галерее.
И 2 года назад галереи просто отказывали. Они говорили, что даже если мы хотели бы разместить при нашем театре, мы так боимся реакции. Экспериментальные театры. Галереям это было не нужно. Альтернативным, тоже нет. То есть поэтому я выставлял их в интернете. Приходили какие-то ребята геи, которые нужно было оформить свою квартиру. Брали более нейтральные работы. Около 10 картин где-то в Москве. Но, правда, очень клево в Голландии произошло. Как только я приехал, я пришел в мэрию после лагеря. Меня спросили, ты художник, ты хочешь продолжить это направление? Я сказал, да. Они сказали, мы будем тебе всячески помогать. Меня прикрепили к союзу, к творческому объединению художников, то есть, где я могу приходить и рисовать, где я могу просить поддержки там, бумаги, материала. Если ты видел, полно краски, да, то есть, как бы в доме. Где, когда проходит выставка, соответственно, как бы они приглашают и меня. Вторым этапом было то, что мне сразу же, через полгода, наверное, когда ты художник, ты можешь еще работать. Есть организация КВК по поводу финансирования. И вот сейчас мы там вместе с моим коучером начинаем писать план, список галерей, как мы с ним будем работать. Не все художники почему-то этим захотели заниматься. Но в Голландии это есть, вот я об этом знаю. Также может это сделать и диджей, и любой другой. То есть, получить коуча, мотивировать, почему ему нужна поддержка, консультация финансовая, если нужна, и работать в этом направлении. То есть, Голландия в этом плане, то есть, да. Как социализм, каждый должен работать.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник», живущий в Амстердаме, художник Демир Демиров.
С лечением ВИЧ. Как здесь обстоят дела? Как здесь все устроено? Можно ли лечиться бесплатно? Как государство этим занимается?
Я плачу страховку ежемесячно, как и все, 140 евро. И в эту страховку входит мое посещение врача, инфекциониста, анализы, мой семейный доктор, психотерапевт, психиатр. Он также оплачивается то, чем я пользуюсь постоянно. И Я так счастлив, что у меня есть мой врач-инфекционист, что я даже не интересуюсь, что там у меня по показателям. Ну, теперь не нужно читать, узнавать, что это, как это, что делать. У меня есть врач, он этим занимается, у него есть ассистент. Он мне перезванивает, когда нужно что-то сдать повторно. Я обычно спрашиваю, это как-то повлияет на мое здоровье? Я говорю, типа, нет, просто для нас. И на этом все мои вопросы заканчиваются.
Если сравнить это с тем, что было в России, или даже сравнить нельзя?
В России, я не могу сказать, что в России плохие специалисты. Я могу сказать, что в России специалисты, которые, прости за мат, своим положением так. Я помню, как в спеццентре плакала девочка-стажер и говорила, ну что, я уже приношу ему лекарства из дома. Вот это я помню. Это в спеццентре в Московском, который считается одним из лучших. И я помню девочку-стажера, которая, когда я там лежал в тромбоцитопении, да, и меня выписали, потому что я не москвич. Да, она плакала над другим человечком, который умирал. И я помню, как нам давали аскорутин. С другой стороны, я помню хороших врачей, а с других я помню скотских врачей, которые говорили, да не сдохнешь ты. Чаще всего попадались врачи, которые шли навстречу.
А вообще стиль жизни в Амстердаме и в Москве очень сильно отличается? И в чем?
Отличается и сильно. А что мне нравится? Ко мне не придут в гости, не договорившись за мной за неделю, за две. Я точно так же не могу прийти в гости, не договорившись. Здесь очень ценят твое время. Оговаривают время, когда мы встретимся, насколько. О чем мы будем говорить? Это я люблю. Прежде чем прийти куда-то в организацию, либо по каким-то своим вопросам, либо встретиться по поводу работы, я пишу письмо, получаю ответ, и тогда я иду. Мне очень нравится, как относятся тут к своему личному пространству, личному времени. Если я говорю, что я заболел, никто не спросит у меня, был ли я у врача, принесу ли я справку. Да, то есть мне даже не нужно об этом думать. Естественно, я иду к своему врачу, и мой врач сам это отправит на мою работу. Если не отправит, то заболел я. Тоже это принимается, но все должно быть в пределах разумного, в доверии. Мне очень нравится отношение к человеку в Европе. Когда я придаю свои работы, мне не нужны никакие документы о том, что я ее продал. Они верят, вот, за сколько вы ее продали.
Мы говорим все время о житейских проблемах, а вообще я хотел поговорить об искусстве. Расскажи о том, что ты делаешь и как ты это интерпретируешь. У тебя есть совершенно очевидный стиль, ни на кого не похожий, совершенно особая техника. Ты работаешь на крафтовой бумаге, гуашью. И у тебя есть своя тема, гей-тема. Расскажи о своих работах, о своих циклах, о своих планах, о том, как ты это делаешь и как ты это все придумал.
Когда начинались рисунки, эти рисунки на той квартире, где ребята жили, выживали, работали. В общем, жили. И жил там я. Денег на холст нет. И быть его не может. Но замечательный парень Максим из той квартиры, хозяин той квартиры, он купил мне холст. Я нарисовал на холсте, но к нему никто не подошел за все это время, потому что ты художник, я ничего не понимаю в искусстве. Говорили ребята, да? А рисовал я именно о ребятах. Очень важно, чтобы они подходили. И я думал, эта картинка на холсте, так она и висела, и больше я не покупал. Холст. Рисовал по черкушке различные. Ко мне приехал мой друг, который жил на тот момент в Гамбурге. Это Вера. И посмотрела на этот холст, сказала, такие, клево. Через некоторое время уже из Гамбурга она мне выслала 200 евро. Владимир, купи все самое необходимое. Что-нибудь будем делать, свое придумывать. И на эти деньги я купил крафт. Три рулона кисточки и, на самом деле, так акрил и черный пигмент. Эти 200 евро, которые она прислала, они дали мне паузу две недели я рисовал. То есть я не искал ни денег, ни работы, я отдыхал. И затем прилетела сама Вера. Она увидела эти рисунки, сказала, что это клевое. Бумага, крафт, она дешевая. Она стоит 120 рублей 10 метров и 200 рублей 20 метров в России. Очень хорошая, лучше, чем в Европе. Потолще, покачественнее, выдерживает воду.
Ты ее привез с собой?
Ну, я закончилась, покупаю местно. Не совсем то, что нужно, но доставки крафта из России нет. И крафт, он очень демократичный. И выяснилось, как только начинаешь рисовать на крафте, несложные образы, самое интересное, геи и другие люди подходят, потому что считают, что это несерьезно, и как-то не погружаются в эту работу более сильно, сильнее, да, и начинают что-то там проходить через нее. Они стараются почему-то угадывать меня, хотя мне важнее, что они там вообще-то, то есть как они в ней. И когда ты им объясняешь, ты говоришь, не угадывай меня, очень важно, что ты там, да, и тогда они становятся ценителями. И вообще выяснилась очень интересная штука, что многие люди в России стесняются ходить смотреть на современное искусство, потому что считают себя неподготовленными к нему, глупыми, что там нужно что-то знать. А после общения с ними ты понимаешь, что российские геи-то, в принципе, они-то очень готовы и открыты к современному искусству, что когда ты говоришь, что это парень рассказывал о себе, что, в принципе, у нас у всех одинаковая история, только события, представленные в разные места, а все остальное одинаково. И люди начинают повторять, в принципе, эти рассказы, когда видят название. Вот, а у меня было да-да, потом типа именно так. И какие-то говорят очень мудрые фразы, у меня это валяется тетрадка с записями, что они там говорили такие, что иногда можно с утра не читать, а этого человечка послушать. Но очень, в принципе, правильно. Очень нравится то, что мне говорят трансгендеры. Я не это тело. Я не могу поменять свое тело, но вот я это не мое тело, да. И ты там это вспоминаешь своего друга с первого курса, Кришнаита, который говорил, я не есть это тело. И тот рассказывал, почему я не есть это тело, и тут тебе трансгендер цитирует этого парня, который прожил много лет в ашраме в Кришнаитском, и они совершенно одинаковые вещи говорят. Но, естественно, это то, чтобы радует, дарит какое-то вообще понимание нашего общего единства. То есть, парень в ашраме, который живет, совершает сексуальную аскезу, аскезу в еде, аскезу в жизни. Да, и трансгендер, который занимается коммерческим сексом, чтобы накопить деньги, сменить пол, проходит жесткий путь через наркопотребление и секс. И говорит одни и те же вещи, как вот этот парень совершенно благостный, который ему не нужно было делать из себя святого, он уже он там был, ему там хорошо. И это другая часть, противоположная, говорит одну и ту же вещь. Ты понимаешь, что вообще мир единый такой.
У тебя есть такая работа, где два человека несут крест. Это как у Дерек Джармана в фильме «Сад».
Один человечек. Об этом человечке у меня две работы. Это гей Советского Союза. Очень неприятный мне человек. Он не помог в жизни. Непонятно, почему помогал ли он мне, либо помогал он себе хоть кем-то стать под конец жизни. И вообще не суть. Но он гей Советского Союза. Характер его крайне невыносимый, несносный, эгоистичный. Любит внимание, признание. Но это сейчас. А то, что он рассказывал о своей молодости, она совершенно другая. Не похожа на его озлобленного сейчас. Как это произошло? В процессе разговора мы поняли, что тративший момент молодости, да, быть геем в молодости и стать геем сейчас, это тяжело. Тело не то, а опыт нужен. Непринятие в сообществе его как гея, да, среди молодежи, в силу возраста. Тяжело. Спрашиваешь у него в молодости, будто в советское время, ты вернулся бы, был бы геем? Тоже нет. Нарисовал я его два портрета, там обратно в молодость, и этот крест. В молодости очень прекрасный, красивый парень. Сейчас озлобленный человечек, жадный, а потом у него такой всплеск открытости. Очень тяжело с ним находиться. Очень смешанных на чувства и неприятности, которые он может тебе сделать в считанную секунду. Прям реально, как вот все стереотипы о советском гее, да, и в тот же момент измениться и быть другим. Вот у меня два его портрета, где вот он сейчас и он в молодости.
А вот эта работа с черным камнем?
Ну, черный камень. Это к свет просто изображаю, типа похоже на булыжник. Это вот российская пара геев. Они живут очень долго между собой, что у них уже лица стали похожи, что у них уже мышление похоже. То есть их счастье, это счастье после 7 часов вечера до 10, когда они приходят домой после работы, в свой дом, где соседи не знают, что они геи, где когда они закрывают дверь, и там они геи, там они как геи, там они живут и в этой клеточке геями. Потом они ложатся спать, и в 6:30 у них подъем, еще они немножко геи с утра, и потом они уезжают на работу. И вот эти вот 3-4 часа с вечера и 1.5 часа утром — это вся их геи-жизнь. Это тот свет, который они любят. И из России они не уезжают, они любят политический режим, они любят Путина. Они ходят в церковь, неверующие, не приняли такой образ жизни, постоянную угрозу. И вот я нарисовал два разных человечка. И они похожи.
В начале 90-х годов, это хорошо помню, не было никакой вот такой институализированной гомофобии. Я помню, был гей-фестиваль там в Центральном кинотеатре в Москве, не было никакой охраны, люди спокойно ходили. Потом что-то такое в обществе сломалось, и гомофобия это только нарастает, 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 в то время как в Европе произошел абсолютно противоположный процесс. Гомофобии становится все меньше, меньше и меньше. Почему в России возник этот особый путь в архаику возвращения туда? С чем это связано? Существует только ли с политическим режимом или что, с чем-то еще? Как ты для себя это объясняешь?
Я заметил такую вещь. Когда я стал геем, осознал то, что я гомосексуален. Я еще не знал о том, что есть геи, а есть ЛГБТ. Об ЛГБТ я узнал в 2001 году, общаясь с немецким студентом, видя радугу на его портфеле, рюкзак, зачем он ходил в университет. Да, у нас было на эстраде много геев. У нас можно было быть геями. В Ростове-на-Дону тогда учился. Были гей-клубы. Все это было более открыто. Можно же было, конечно, пострадать из-за этого, но меньше всего ожидалось страдания, да, если какое-то избиение. Я начал чувствовать, что Россия меняется со студенческих реформ. Будучи студентом-историком, я вспомнил все вот эти вот контрреформы 19 века, и студенческие реформы меня напугали больше всего. Как только объединяются университеты, значит, скоро поменяется идеология. Будет легче всего управлять образованием, где складывается новое поколение. Никто об этом не подумал. Студенческие реформы, реформы университетов пошли очень тихо. Следующей реформой была полицейская.
А что за студенческая реформа? Я даже не знаю, что именно изменилось.
Когда объединяли университеты в один, на Южном федеральном округе, вместо РГУ и многих других появился один университет, под предлогом легкости финансового управления, получается, нет, такого не может быть. Как только объединяются университеты, поменяется полностью идеология. Любые предлоги объединения университетов, студенческого университета, движения в России, оно никогда не было сильным, то в принципе. И тут его начинают еще объединять. То есть как бы новое поколение уже будет другим, нужно к этому быть готовым. Убили классический академический вуз Ростовский, Ростовский государственный университет, который существовал не одно столетие, да, его объединяют с техническими вузами. Ну, это, во-первых, как бы страшно. То есть страшно, теряется традиция, и нужно к чему-то готовиться. Студенческие реформы прошли тихо, но начинается реформа полицейская. Когда мы меняем, просто меняем, все люди думают, что мы меняем название милиции на полицию. И в этот момент появляются первые антигомофобные выступления благодаря какому-то мнимому активисту. Алексеев у нас такой.
А, Алексеев.
То есть вот, я не понимаю эту фигуру.
А, который... ты имеешь в виду антигомофобные, в смысле, сделаны вот с этой стороны, со стороны псевдо-гей-активистов.
Да, который начинает по гей-парад.
Для меня эта фигура непонятно, откуда она выскочила, которая несет совершенную чушь. И в определении геев, гей-движения, который вообще не как-то слабо разбирается в истории гей-движения, который несет откровенно какую-то внутреннюю гомофобную чушь, и он поднимает народ на гей-прайд. Это происходит в первую, как только начинается полицейская реформа. Естественно, народ, уже подготовленный нашим духовенством, а в России это преимущественно православная церковь, начинается массово пропагандироваться, рушится семья, геи, враги, о морали. Мораль, которая это преимущественно российская, шовинистская, она нравится людям. Это можно прям, если посмотреть на YouTube, это можно прям видеть эти шовинистские настроения нашего духовенства, не только к геям, а к другим верам, другим нациям. Естественно, начинается поиск какого-то внутреннего врага, против кого нам нужно бить. Под этот шумок принимается совершенно адская реформа полиции, где полиции даются полномочия настолько мощные, что не могут прийти ко мне в дом без объяснения. И я начинаю считать, что же делать-то? Где правозащитники пишут, что типа как справляться с этим бесправием. Окей, прошла полицейская реформа под шумок борьбы. То есть все люди боролись с геями. Начинается вторая реформа, реформа административная, когда переустраиваются, меняется преимущественно конституция, меняется федеральное эти образование. Это тоже происходит прям волна какая-то. Так почему геи? Геи стали внутренним врагом на этом этапе. Затем начинается очередной срок Путина, и меняется конституция, меняется вертикаль власти, и это уже тотальная борьба с внутренним врагом геи, это с НКО, мнимыми шпионами, начинается война, я называю это войной в Украине, сбитый этот самолет, и тут уже начинается просто массовый настрой. Я в это время, мне приходилось очень тяжело, я очень любил, я попал в тот период свободы в России, период Ельцина и начало Путина, когда в школах было еще свободное образование, учился по нормальным учебникам истории, свободным, где можно было читать документы. У меня был прекрасный преподаватель истории Мезина Галина Ивановна, прекрасный преподаватель географии Якименко, заслуженный учитель СССР, где меня учили понимать, что такое свобода, что такое свободная информация, что такое геополитика. Я застал тот счастливый период в течение 5 лет, где можно было учиться. И когда начало это все происходить, тотальная и массированная, то есть как бы идеологическая просто война, где людям становилось уже страшно говорить, что когда я ехал в Ростов в один раз попытаться решить свои вопросы с лечением, я увидел, когда танки стояли на
границе.
Не то, что на границе, но по этих поездах в ту сторону. А по новостям говорят, этого нет. Люди были согласны ко всему этому. Люди в России должны были выходить на акции протеста не только на Болотную площадь, когда выбирался Путин в третий там какой-то еще раз. А нужно было начинать это все со студенческих реформ, с полицейских реформ, с вертикали власти. А мы так устали от голода в России. Мы все помним голод. И в России не нужны репрессии. России нужно сказать, типа, вы будете голодать, как в 90-е. Это напугает всех. Ты будешь держаться за свою работу в университете. Преподаватель никогда не скажет, что мы меняемся. Я сейчас общаюсь со своими бывшими одногруппниками с университета и спрашиваю. Ты помнишь, мы учились, мы говорили о демократии? Помнишь, когда из ФСБ приходили, нас просили написать... Конопляный листик на футболке является ли пропагандой наркотиков или нет? Что мы с тобой писали? Но мы же писали нет. Но это не может быть пропагандой. Да? Да. А вот ты сейчас что-нибудь чувствуешь по поводу? Не демократия же это. И лучший студент исторического факультета говорит, типа, Демир, ну вот что ты придумываешь? Это все вранье, то, что там тебе говорят. И начинает нести мне просто жуткую вещь. Я не ожидал это от своего однокурсника. Он мне говорит, что в Одноклассниках и ВКонтакте, что ты хочешь, людей агитируют вступать в ИГИЛ. Это сказал человек, который уже преподает в университете. А мой бывший парень возглавляет какое-то там движение в «Единой России». Он учился вместе со мной. Прекрасный юноша. Ну, сейчас, конечно, подизменился. Разговаривать я с ним, что я чувствую? Почему ты там? Мне говорят, типа, любую работу можно делать хорошо. Я говорю, ну да, говорю, в Третьем Рейхе тоже были люди, которые хорошо работали, были просто нормальными немцами. Ты же знаешь эту историю? Ты же знаешь историю. В конце концов, когда мы поступали в университет, мы были немножко, можно сказать, типа, более заинтересованы, любили историю. И в классе 9 прочитали Рыбакова, «Дети Арбата» и другие. Но это же сейчас не так. Я говорю, другой образ. Как сейчас? Сказать ничего не может. Вот сейчас он получил квартиру в Москве и хочет уйти. То есть, получается, человек за квартиру работал. Будучи геем, пришлось жениться, чтобы, ну, быть там, типа, устал. Спрашиваю, да, устал. Квартира помогла, на этом и закончилось общение. Люди в России любят поесть, боятся голода. Это единственное, что понял. Чего-то бояться, чтобы открыто выступать. Либо нужно человека уже допинать до такой степени, что когда ты не знаешь, что страшно, голод, тюрьма, либо что-то другое, тогда он будет орать. Этих людей можно назвать там, типа, ну, стороны активистами. Да нет, человек ему уже до отчаяния довел себя, что ему уже просто без разницы.
Что ты посоветуешь тем, кто сейчас, вот как ты там в 2013 году, говорят, что нет, мы все-таки не уедем, останемся. Что бы ты сказал с высоты своего сегодняшнего опыта? Забудьте об этом, уезжайте.
Нет, так я не могу сказать. Я до сих пор верю, что каждый по камушку, по кирпичику что-то оставит после себя. Да, я, к сожалению, тут по поводу таблеток, то есть из-за лечения, скажем так. Если бы как-то можно было это все избежать, то нет, у меня достаточно хороший женский пример Натальи Донской, которая занимается настолько тяжелой темой. Это не работа, это нет зарплаты. Но есть эти люди, которые никак не связаны с НКО, с грантами. Вот этих компаний я не понимаю, к сожалению. И я был с ними, не верю их работе. Частично верю, хорошо, что есть, частично нет. А вот люди, которые берут инициативу в свои руки без поддержки, которым это интересно, которые по-настоящему окончили Ростовский государственный университет, чей диплом может быть не красный, но совершенно честно заслуженный, они занимаются исследованиями, они пишут работы, они выступают с ними. Такие люди есть, и они мне приятны, и я считаю, что это вот, когда что-то изменится, вот можно будет говорить, что фундамент будущей России, какой-то светлой России, закладывали именно эти люди. Вот это, я таких людей знаю. Я не могу сказать так о себе, а о них могу сказать.
То есть ты веришь, что такая Россия все-таки будет когда-нибудь?
Не то, что верю, знаю, что это случится. Меня пугает поколение, которое придет в этот миллениум. Люди. Ну а следующая такая большая-большая надежда.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был живущий в Амстердаме художник Демир Демиров. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждый год 4 июля, в День независимости, Америка буквально сотрясается от грохота увертюры Чайковского 1812 год. Почему эта музыка стала гимном американской революции? За что американцы так любят это сочинение, которое, между прочим, не любил сам его автор? Один мой знакомый ответил на этот вопрос так. За то же, за что они любят газонокосилку. За гром, треск, дым.
I reached in overdrive defensively.
Start the year right. Eat smart with a delicious low-fat Subway Club on new, freshly baked 9-grain wheat bread.
Подробней о том, как музыка Чайковского стала американской попсой поверх барьеров в пятницу в 10 вечера.